Откройте вместе со мной первое послание Петра, 5 главу, 8 и 9 стих. Первое послание Петра, 5 глава, 8 и 9 стих. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что ваш противник, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Миллионы наших современников не верят в существование дьявола. Они живут так, словно кроме материального мира, больше ничего нет. Существование сатаны для них просто суеверие. И поскольку мы, верующие, живем в этом мире, это мировоззрение часто влияет на христиан. Многие верующие не относятся серьезно к дьяволу и к миру бесов. Ну вот, к примеру, один из современных скептиков, либералов, пишет, Рудольф Бультман говорит, невозможно воспользоваться электричеством, благами современной медицины и хирургии и в то же время верить в новозаветний мир демонов и духов. Людям кажется, что здесь можно все просчитать, все можно сделать, все можно каким-то образом доказать. Но Священное Писание множество раз предупреждает нас о смертельной опасности дьявола и о том, что к существованию духовного мира нужно относиться не просто серьезно, а крайне серьезно. Мы с вами не живем просто в какой-то нейтральной зоне. Мы живем посреди военных действий. И множество текстов Священного Писания очень ясно говорят нам об этом. Ну, к примеру, 2 Коринфянам 2:1. «Чтобы не сделал вам ущерба сатана, ибо вам не безызвестны его умыслы». Подумайте, цель сатаны всегда была одной и той же – уничтожить избранное семя. Наша борьба неизбежна. И это борьба жестокая. Вот почему Иисус Христос, уча нас молиться, в молитве «Отче наш» Матфея 6:13 говорит, учит нас так молиться, «Не введи нас в искушение, но избав нас от лукавого». Будьте уверены, если вы христианин, сатана вас ненавидит. Вы сбежали от сатаны, вы вырвались из его власти. И для его гордого сердца, заносчивого сердца, это невыносимо. Он вас ненавидит. 1 Фессалоникийцам 3:5. «Посему я, не терпя более, послал узнать о вере вашей, чтобы как ни искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш». Интересный текст, подумайте об этом. Мы верим о том, что дьявол не может погубить душу избранного человека, возрожденного к новой жизни. Но он может сделать очень многое, чтобы наша жизнь была безрадостной, бесплодной. Кстати, для меня как-то это было, осенило меня. Скажите, может ли дьявол разрушить церковь? Может или нет? С одной стороны, мы читаем, помните, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Но послушайте, дьявол не может разрушить вселенскую церковь, а поместную может. Где церкви из Откровения 2-3 глава? Где многие церкви в истории, которые мы знали, известные церкви? Пришло время, и у дьявола есть очень много разных методов, чтобы сделать труд тщетным и разрушать церкви, разрушать души. У него есть масса методов, как он это делает. И поверьте, у него есть метод для каждой отдельной группы и отдельно лично для вас. Один из проповедников как-то говорил, у него есть яблоко для Евы, виноград для Ноя, перемена одежд для Гиезия и кошелек для Иуды. Он знает, с какой стороны подойти. И у него есть стратегия, в общем, для всего мира, о чем мы будем еще слушать проповедь. У него есть стратегия лично против вашей души. А еще у дьявола есть стратегия против Церкви Христовой. И об этом мы сегодня будем размышлять. Моя сессия так и называется «Стратегия дьявола в церкви». И опять же, когда мы говорим о работе дьявола против церкви, это достаточно огромная тема, и здесь говорить можно об очень многом. С одной стороны, он пытается уничтожить церковь извне через гонение. Когда он побуждает мирское правительство уничтожать верующих людей. Если у него это не получается, тогда он пытается уничтожить церковь через ереси. Об этом мы тоже завтра поговорим, когда он пытается исказить истинное Евангелие и сделать нашу жизнь безрадостной и бесплодной. Но если у него это не получается, тогда он пытается уничтожить церковь изнутри, что еще более коварно и опасно. Именно об этой стратегии, как дьявол делает это изнутри, как он уничтожает церковь изнутри, мы сегодня поговорим во время этой проповеди. В какие точки бьет дьявол, мы увидим сегодня, посмотрев на текст, первое послание Петра, 5 глава, мы уже прочитали два стиха в начале из этого текста, но мы посмотрим сегодня на контекст этого отрывка, на более широкий отрывок. 1 Петра, 5 глава, давайте мы прочитаем с 1 по 11 стих. Откройте ваши Библии, это будет наш текст, он должен быть у вас открытый, мы будем снова и снова возвращаться в него. Итак, давайте еще раз прочитаем его. 1 Петра, 5 глава, с 1 стиха по 11. «Пастырей ваших умоляю вас, я сопастырь и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно. Не для гнусной корысти, но из усердия. И не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стану. И когда явится пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы. Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердой верой, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашим, да усовершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимым. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Верующие, которым пишет апостол Петр, испытывали злословие, страдания и гонения. По меньшей мере 15 раз в своем послании апостол Петр упоминает о страданиях. Вероятно, это было время либо вот-вот перед, либо сразу после того, как Нерон сжег Рим, обвинил в этом христиан. На христиан пришли огненные искушения. Цель этого послания – укрепить христиан в преследовании и научить их жить во враждебном мире. Петр увещевает или учит верующих принимать страдания благочестиво, подражая Иисусу Христу, который страдал несправедливо и прошел впереди нас, и мы идем по его следам. По сути, если вы посмотрите на все послание Петра, то вот первые четыре главы, вот эта тема, она доминирует во всех четырех главах страдания и как правильно к ним относиться, взирая на Иисуса Христа. Но затем в пятой главе, перед тем, как подвести итог и передать приветствие, апостол Петр касается нескольких тем, относящихся к внутренней жизни церкви. Он предупреждает о том, что дьявол ищет их погубить. И здесь же он говорит о верном поведении пасторов. Он говорит о важности смирения друг перед другом, о важности трезвиться и возложить все заботы на Бога. И вот, читая это послание, я задал себе вопрос, почему именно эти темы? Почему именно в таком порядке, говоря вот здесь об искушении, почему именно темы и в таком порядке приводит апостол Петр? Я думаю, что это именно те точки, куда бьет дьявол, желая разрушить церковь изнутри. И хотя здесь этот текст написан как, знаете, как повеление к христианам, мы просто из этого текста вынесем принципы, мы посмотрим, о чем же он говорит, где те точки, о которых предупреждает здесь апостол Петр, и где нам нужно быть осторожным. Итак, что делает дьявол, желая разрушить церкви? Во-первых, он хочет поразить пастырей. Во-первых, дьявол хочет поразить пастырей. Обращаясь к пастырям, Петр дает им такое наставление. Смотрите второй стих. «Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия. И не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду». Смотрите, Петр говорит здесь о верной мотивации и о верном поведении пасторов. Почему это важно? Потому что дьявол, желая разрушить церковь, бьет прежде всего сюда. Библия говорит очень ясно, помните, «поражу пастыря и рассеются овцы». Как дезориентировать армию? Нужно поразить ее руководство. Те, кто хотят в сражении победить, они ищут офицеров. Они ищут тех, которые дают команды, которые организовывают всю армию. Дорогие мои братья и сестры, все служители. Если вы служите Богу, если мы служим Богу, нам нужно ясно понимать, что мы с вами первостепенная мишень сатаны. Дьявол будет бить в эту точку. И этот текст показывает нам три стороны, с которых дьявол искушает служителей церкви. Во-первых, здесь сказано о потере усердия. Смотрите второй стих. «Надзирая за ним, но не принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия». Смотрите, пасторы, они должны осуществлять надзор над церковью с охотой, с горячим желанием. Люди, члены церкви, когда они смотрят на нас, на служителей, они хотят увидеть в нас пример любви к Богу, любви к церкви, любви к делу Божьему, любви к любви, усердию. Но люди, которые побыли какое-то время в служении, вы знаете, что совершать пасторское служение очень непросто. Пасторское служение связано с постоянными перегрузками, с огромными затратами физической и эмоциональной энергии. Служитель должен ободрять, давать советы. Служитель должен обличать, посещать. Он должен постоянно готовиться к проповедям и семинарам. Он должен венчать, хоронить, отлучать, крестить, готовить людей к крещению. И вот когда люди находятся, служители находятся долгое время в этом процессе, а этот процесс очень нелегкий, есть масса людей, которые сопротивляются этому. И когда служители видят, как люди, в которых они вкладывают силу и энергию, они не хотят изучать Библию, они противятся, они не слушают библейских наставлений, они, некоторые уходят даже из церкви, многие скандалят. И вот, видя это, руки служителей опускаются, и возникает серьезная опасность отчаяния. Кроме того, внутренняя оппозиция, как правило, в церкви есть там, знаете, кланы, семьи, внутренняя оппозиция внутри церкви к пастору, несомненно, часто лишает его сил, радости и энтузиазма в служении. Служители много времени и сил посвящают этому, и, к сожалению, это распространенная практика. Немного людей в церкви это ценят. Немного людей в церкви по-настоящему благодарны за это. Я когда общался с одним пастором, он говорит, ты знаешь, говорит, так тяжело нести служение. Я, говорит, часто вечером возвращаюсь, говорит, зайду в магазин и говорю, куплю я тебе хоть мороженое. Он говорит, возьму, говорит, съесть всем мороженое, говорит, ну вот хоть что-то, говорит, доброе вижу здесь, в этой жизни. И вот знаете, из-за этого у пастора есть опасность потерять энтузиазм и радость в служении. Начать служить неохотно. Начать служить, ну просто делать, ну потому что надо, сделать как-нибудь, не усердно. Если церковь постоянно видит своих лидеров, служащих без радости, без энтузиазма, если лидеры церкви, приходя в воскресенье и совершая служение, они без конца помятые. Вот иногда смотришь на некоторых людей, он выходит на кафедру, и ты видишь, его как бы ну, с креста сняли, беднягу, он выходит, ну нужно это сделать. Понятно, иногда бывают такие моменты, какие-то моменты перегруза, но у многих людей это превращается в целые сезоны. Это очень сильно влияет на общину. Это влияет на общину, это разрушает церковь. Помните, в послании евреям 13:17 мы читаем: «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет». И вот смотрите, важная мысль дальше. «Чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Обратите внимание, здесь обращение к нам, членам церкви. Если наш пастырь без конца уставший и помятый, и мы видим, что у него же нету радости, очень возможно, это из-за нашего поведения. Здесь сказано об определенном отношении к пастору. И сказано, что если вот он в таком состоянии находится, это не полезно для церкви. Если у него нет радости, церковь не будет иметь благословения. Друзья мои, служители, и лукавый бьет сюда. Чтобы мы были без конца замотанными, без конца уставшими, безжизненными, безрадостными. И, соответственно, подавали такой пример церкви. Все собравшиеся здесь, я просто прошу вас, умоляю вас, любите ваших пастырей. Заботьтесь об их жизни. То, что они в таком состоянии, очень часто в этом есть наша вина. Мы порой доводим своих пастырей до этого. Любите своих пастырей, поддерживайте их, говорите им слова ободрения. Если вы не будете любить своего пастыря, Бог у вас его заберет. Я видел это много раз. А потом люди говорят, слушай, какой был хороший человек, давайте ему памятник поставим, какой был хороший человек. Был, и часто он просто сгорает из-за того, что мы не ценим людей. Или вот, а вот тот хороший, вот той церкви еще лучше, вот там лучше. Вот если бы нам такого пастыря, Бог вашей церкви дал именно такого. Любите его, дорожите им. Я когда прочитал одну очень хорошую фразу, Роберт Харрис написал. Если вы хотите лучшего пастора, вы можете получить его, молясь за того, который у вас уже есть. Хотите лучшего пастыря? Молитесь за своего, и он станет лучше, и у вас будет лучший пастырь. Итак, дьявол бьет прежде всего сюда. Он хочет поразить пастырей. Кстати, даю вам задание. Если вы приехали с пастырем, обязательно в перерыве кофе ему купите. Хорошо сегодня. Или пойдите, поблагодарите. Только не все сразу, он все не выпьет. Да. Второе. Вторая точка, с которой дьявол искушает служителей, это корыстолюбие. Смотрите здесь второй стих. «Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно». И вот следующая фраза. «Не для гнусной корости». Энтузиаст церковного лидера никогда не должен быть связан со стремлением получить какое-либо материальное вознаграждение. Лжеапостолы, они проповедовали ради обогащения. Деньги был их основной мотив к служению. Церковь должна поддерживать своего пастора. И она должна быть щедрой в этом. Так повелевает нам Священное Писание. Но зарабатывание денег не может быть основным мотивом для пасторского служения. Когда церковь уверена в бескорыстности своего руководителя, что он любит Господа, что он любит людей, и он делает это ради него, это вдохновляет общину. Люди хотят тоже быть жертвенными, они посвящают свое время и жизнь служению в церкви. Но если она видит, что перед ними на кафедре стоит человек, который просто использует их для себя, там дела не будет. Использовать можно по-разному, можно в материальном плане, можно просто для того, чтобы потешить свою гордость, для того, чтобы показать, что я первый. И лукавый бьет сюда, чтобы пастыри возгордились, чтобы пастыри не были в должном состоянии, чтобы, выходя, пусть даже проповедуя о Христе, там было очень много видно их. Это разрушает поместную церковь. В-третьих, с какой стороны дьявол искушает пастырей? Это авторитарность. Смотрите здесь, третий стих. «И не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду». Господствовать над церковью – это значит проявлять власть, которой служители не обладают. Власть пасторов ограничена Библией. Они могут настаивать лишь на том, на чем настаивает Библия. Но гордые и авторитарные руководители требуют от людей того, чего не требует Бог. Часто они используют следующую формулу. «Я пастырь, пастырей ставит Бог. Следовательно, если ты не слушаешь меня, ты не слушаешь Бога. До свидания». Возможно, вы встречались и видели такие моменты. Мы сегодня, кстати, говорили, очень хорошая сессия была, о том, что наше воинствование не плотское, нам нельзя спускаться до плотских методов. И я вижу, как иногда уставшие служители, они начинают спускаться к плотским методам и пытаются по плоти руководить церковью, так как делается это в мире. Здесь сказано, подавая пример стаду. Церковное лидерство в корне отличается от мирского. В мире руководители отдают приказы и требуют выполнения. В церкви руководители побуждают к послушанию Богу и Его Слову, показывая личный пример. И это большая разница. Итак, первая точка, куда бьет дьявол, он хочет поразить пастырей. Когда поражен пастырь, рассеивается стадо. Молитесь, друзья, ваших пастырей. Братья мои дорогие, те, кто совершает это замечательное пастырское служение, крепитесь, я молюсь о вас. Те из вас, кто долго в пастырском служении, уважаю вас от всей души. Я знаю, с какими трудностями вам приходится сражаться, встречаться. Уважаю вас от всей души. Но будьте осторожны. Дьявол охотится на нас. Во-вторых, Что хочет сделать дьявол, разрушая церкви, это поссорить христиан. Смотрите, 5 стих. «Также и младшие повинуйтесь наставникам, пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрым, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Смотрите. Для того, чтобы церковь могла преодолевать трудные времена и кризисы, испытания, она должна иметь не только смиренных пастырей, но и смиренных, из единых членов церкви. Для того, чтобы проходить тяжелые времена и времена испытаний, мы очень нужны друг другу. Одинокий солдат часто становится мертвым солдатом. Для того, чтобы победить в войне, мы нужны друг другу. И дьявол очень часто бьет именно в эту точку. Обратите внимание, в Новом Завете сатана чаще всего называется дьяволом. Знаете, что означает слово «дьявол»? Клеветник. Дьявол – это клеветник. Он клевещет человеку на Бога, Богу на человека, и он клевещет человеку на человека. Смотрите. Луки 22:31. «И сказал Господь: Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу». Излюбленный метод сатаны – это действовать через гордость. Его цель – заставить нас согрешить тем же грехом, который он согрешил сам. Он хочет, чтобы гордые сердца восставали против друг друга, воевали друг с другом, ссорились друг с другом. Сатана и бесы, они крепко объединены ненавистью к Богу и к его народу. И нужно сказать, что единство бесов часто превосходит единство святых. Они едины в том, чтобы уничтожать церковь. Мы же часто не едины в том, чтобы стоять вместе против козней лукавого. Обратите внимание на этот текст. Ефесянам 4:26-27. Очень важный текст, посмотрите. «Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем». Посмотрите, что там дальше написано. Там, кстати, нет точки. «И не давайте места дьяволу». Не давайте места дьяволу. Подумайте, это очень серьезный текст. Да, дьявол не может победить верующего. И мы 100% говорим о том, что верующий, в ком живет Святой Дух, он не может стать одержимым. Там его душа уже занята Господом. Но это не значит, что дьявол не может его использовать. Мы можем своими действиями давать место дьяволу. И послушайте, дьявол может использовать даже верующих. Помните, когда-то он Петра обольстил, и Петр подходит, и вроде с добрыми словами говорит: «Господи, да не будет этого с тобой». Помните, что ему говорит Христос? «Отойди от меня, сатана». Как интересно, обратите внимание, до этого был момент, когда Петр исповедует, что Иисус Христос от Господа, помните, о том, что Он Сын Божий, и Господь ему говорит: «Блажен ты, Симон, не кровь и плоть открыли тебе это, но Отец твой, сущий на небесах». То есть он ясно понимает мессианство Христа, он Спаситель. Приходит момент, из-за того, что в его мысли были неправильные, дьявол использует верующего Петра, чтобы с его помощью искушать Христа. Когда мы ссоримся друг с другом, когда мы не прощаем друг друга, когда мы ложимся спать, не помирившись, друзья, нас использует дьявол в своих целях. Если вы сегодня приехали, и вы знаете, что вы поссорились, я не знаю причин или мотивации приезда, возможно, кто-то, поссорившись, сбежал на эту конференцию. Друзья, Подумайте об этом, подумайте о ваших отношениях внутри церкви. Если вы в ссоре, если вы не в прощении, дьявол использует вас, чтобы разрушать церковь Божью. Даже если вы этого не понимаете, и у вас самые лучшие мотивы в сердце, как были у Петра, да не будет этого с тобой. Это очень серьезно. Это очень серьезно. Вот почему Писание требует от всех членов церкви проявлять послушание. Проявлять послушание пастырям, истинным пастырям. Петр здесь выделяет особую группу верующих. Смотрите, он говорит «младшие». Смотрите, 5 стих. «Также и младшие повинуйтесь пастырям». Переведенное так слово происходит от греческого слова «неос», буквально означающего «новый» или «молодой». Речь, скорее всего, идет об отношении молодых людей или молодых верующих к пастырям. И то, что апостол Петр выделяет здесь молодых людей, меня не удивляет. Именно для молодежи проявлять смирение и покорность бывает очень и очень сложно. Джон Райл в одной из своих замечательных книг, которая называется «Размышления для юношей», пишет следующее. Как часто можно увидеть юношу упрямого, высокомерного и нетерпящего наставлений? Как часто они не остановятся, чтобы прислушаться к совету старших? Они думают, что все знают. Они полны самодовольства своей мудростью. Они считают пожилых людей, особенно своих родственников, глупыми, забитыми и медленными. Они воображают себе, что не нуждаются в наставлении или совете. Они все прекрасно понимают. Их злит, когда кто-то говорит с ними, как молодые жеребцы. Они не переносят даже малейшего контроля. Они должны быть независимы и идти своим собственным путем. Они, кажется, думают, как те, о которых сказал Иов. «Подлинно только вы люди, и с вами умрет мудрость». Очень точное наставление, очень точное замечание Джона Райла. Свою гордость молодые люди нередко проявляют в отношении к пастырям, унижая их, не слушая их. Знаете, вот особенно, когда мы говорим о церквях, которые любят или придерживаются реформатского богословия. В таких церквях есть большое стремление к знаниям. И с одной стороны, это хорошо. Но с другой стороны, я вижу, как молодые люди, начитавшись пуритан и начитавших величайших умов прошлого, они просто гордятся этим, возносятся, ни с кем не считаются, никого не уважают, ссорятся, расходятся с друг другом и затем увядают. Побывав и посмотрел, что происходит в мире, Господи, сколько, как под копирку в каждой стране одно и то же происходит. Начитались, надумались, пришли, поссорились, отделили группу, сами собираются. Первые полгода радость и торжество. Дальше перессорились друг с другом, еще раз разделились. Прошло еще 2 года, еще, оказывается, неверны, еще раз разделились. И потом остается 2-3 семьи, которые думают, что они остались единственный остаток истинной церкви на земле. Господи, один я остался, не замечая, что рядом есть 7 тысяч, которых сохранил Господь. Знание может привести к гордости и к глупости. Знаете, читал про одного богослова прошлого, он писал замечательные книги, я с удивлением узнал, что он так жизнь свою закончил. Он считал, что он с женой остался, он и жена, это осталось единственные из истинной церкви на земле, и уже ни с кем не общался. Дьявол даже с этой стороны может подойти. И потом здесь смотрю на этих людей, они сами, они подробились, они перессорились и потихонечку увядают, увядают, увядают и увядают. Просто потому, что не послушали в свое время наставление, важное наставление, которое давали им. Послушайте, вот фраза такая. Выученное старшим поколением за всю жизнь путем проб и ошибок, молодые отвергнут только для того, чтобы усвоить то же самое на собственном опыте. Разве это не так? О, Господи, когда смотришь на свою жизнь, когда смотришь на свои ошибки, сколько раз такого было со мной, было с нами. Тебе говорили, тебе подсказывали, ты думаешь, я же самый умный, я и так все знаю. И потом ты приходишь к тому же самому, только наломав множество дров в жизни. Вот почему Петр призывает здесь к смиренномудрию. Смиренномудрие буквально означает смиренное мышление. Смирение – это когда вы невысоко думаете о себе. Это когда интересы другого для тебя выше, чем свои. И есть только один путь, как мы можем смириться перед верующими. Это смириться под крепкую руку Бога. Божья суверенная рука определила, что это в твоей жизни сейчас будет происходить. Это Он допускает тебе этих людей в жизни. Это Он привел тебя в эту ситуацию, чтобы научить тебя смирению. Это Он поставил тебя в этом положении. Бог ставит тебя в эти обстоятельства, чтобы смирить. И только увидев руку Божью, и смирившись под Его крепкую руку, ты сможешь смириться перед другими верующими. Вот почему здесь апостол Петр дает такие важнейшие наставления. Он говорит, повинуйтесь, будьте осторожны, смиритесь, немного о себе думайте. Это то, что соединяет наши церкви. В-третьих, что хочет сделать дьявол, разрушая церкви? Он не только хочет поразить пастырей, он не только хочет поссорить христиан. В-третьих, он хочет поглотить заботами. Смотрите, апостол Петр, после того, как он сказал к пастырям, после того, как он говорит к молодым христианам, следующее, 7 стих, вот о чем он говорит. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Слово «забота» или «заботьтесь» означает, знаете, растягиваться в разных направлениях. И дьявол, нужно сказать, в этом очень сильно преуспевает сегодня. Поразить пастыри – это очень громкое дело. Когда церковь ссорится, это тоже очень громкое дело, но, может быть, это не так видимо и не так часто происходит, как то, о чем здесь сказано. Он видит наш потенциал, он видит наши силы, и он понимает, что он не может нас погубить, но что он может и хочет, и успешно делает, он хочет, чтобы мы свои силы отдали суете, чтобы в нашей жизни было столько шума и забот, чтобы для дела Божьего просто не осталось времени. Да, это правильно. О, церковь, это очень важно, 100%. Это важное дело здесь на земле, но нет времени. Ну, не могу, не успею, надо и то, и десятое сделать. И дьявол бьет в эту точку. Я недавно как-то делился с некоторыми братьями текст, я изучал книгу «Притчи» для себя, и как-то один текст стал большим благословением для меня. Притчи 17:24, посмотрите. Мудрость пред лицом у разумного, а глаза глупца на конце земли. Я как-то раньше текст не замечал, как-то Дух Святой особо обратил мое внимание на этот текст. Я подумал, о чем здесь речь? Глаза глупца на конце земли. Мне кажется, это та точка, куда лукавый сегодня очень многих бьет. Он просто забивает наш разум, наши глаза, то, на что мы смотрим, разной далекой суетой. Ну, к примеру, а вдруг Америка начнет войну с Китаем? Может такое быть? Может быть. Что будет на следующих выборах? Трамп победит или не победит? Чем закончится война Украины и России? И много разных, а те поехали вот туда, а те вот там, а вы слышали, что то правительство приняло вот это решение, а вот с теми произошло то. И мы сидим, знаете, есть такая фраза, на кухне решаем мировые проблемы. А как будет там? А что будет с тем? И наш разум занят. И знаете, интересно, есть явно греховные вещи, когда ты смотришь грязь какую-то или думаешь о грязи какой-то. Это вроде не грязь. И с какой-то стороны ты даже должен понимать происходящее вокруг тебя. Но дьявол стремится, чтобы это настолько поглотило наше внимание и заняло наш разум, чтобы у нас не было силы и времени для того, что нужно. Обратите внимание, здесь сказано, глаза кого там, друзья? Глупца на конце земли. Читая этот текст, я видел это слово «глупец». Это такая, знаете, святая пощечина просто была для меня. Если ты думаешь об этих вещах, ты глупый человек. Интересно. Кстати, этот текст построен по контрасту. Он построен по контрасту. Вы видите, А – глаза глупца. А – это противопоставительный союз, который показывает контраст. Видите, там есть глупец, а есть разумный. Есть глаза глупца на кого-то смотрит, на что-то смотрит. И пред лицом тоже у разумного что-то есть. А что пред лицом у разумного? Мудрость. Очень интересный текст. Что такое мудрость, друзья мои? Мудрость, если просто, это знание на практике. Есть человек умный, а есть мудрый. Есть умный, он просто много знает, а мудрый – это который живет так, как знает. Так вот интересно, разумный человек – это тот, который смотрит перед собой. Он читает истину, и он смотрит, как жить этой истиной, как эти знания употребить на практике, как душу свою наполнить истиной, как любить мою жену, как правильно воспитывать детей, как лучше послужить в церкви, как помочь этому человеку. Понимаете, концы земли – это то, что от нас не зависит. Мы не ответственны за них. Бог не возложил на нас ответственность за них, и мы, по сути дела, ничего там не можем изменить, не правда ведь? Как бы мы ни думали, а вот здесь мы можем изменить. Это то, за то, что мы отвечаем перед Богом. И вот что делает дьявол. Он хочет настолько забить наш разум концами земли, чтобы для того, чтобы перед носом у тебя, за что ты отвечаешь пред Богом, чтобы у тебя просто не было времени, не было сил для этого. Я с утра прочитал этот текст, еду на встречу, застрял в пробке. И вот мой телефон, значит, на магните, на торпеде в машине, и вот пробка, ну что делать, стоишь, и рука сразу, да, раз, и я себе, концы земли? Потянуло на концы земли? Положил назад его, и думаю, окей. Что ты сегодня читал? Что ж я сегодня читал? Что ты ж читал сегодня, да? Что ж читал? А я ж притчи читаю. Хорошо, что ты в притчах читал? И так получилось, что в тот день я читал о жене, там было наставление о жене, 31 главу притчи, я последний заканчивал. Поразмысли об этом. И знаете, я ехал еще 20 минут, стоял в этой пробке, я просто все это время за свою жену молился. Господи, помоги ей, благослови. У нее свои трудности, ей тяжело, благослови ее. И я в течение дня об этом подумал, а вечером, возвращаясь, заехал, купил букет цветов, пришел к жене и сказал, я так благодарен за то, что ты у меня есть. И я сегодня целый день за тебя молился. И вы знаете, атмосфера у меня в сердце, в моем сердце другая атмосфера была. В моей семье другая атмосфера была. Знаете почему? Просто я не на концы земли смотрел тот день, а на то, что под носом. На то, на что ты отвечаешь. За что ты отвечаешь? На то, на что ты можешь повлиять. Я хотел бы повлиять, чтобы прекратилась эта проклятая война, которая губит множество людей сегодня. Но я не могу этого сделать. И, по-моему, даже и Украина не может этого сделать. Есть какие-то глобальные мировые вещи, все эти беспределы, которые происходят, переделы, которые происходят сегодня. И я молюсь, я переживаю об этом, но я не могу этого решить. А вот это я могу решить. И вот дьявол хочет, друзья, чтобы мы с вами,
концами земли были заняты. Телефоны у нас, пальцы без конца только и тянутся туда. А что там? А где там то? Кто куда поехал? Да какая тебе разница, кто куда поехал? Мудрость перед лицом разумного. Вот почему апостол Петр здесь говорит, все заботы ваши возложите на Него, отдай Господу это. Дьявол хочет настолько забить нас заботами, чтобы у нас не было времени для Господа. И знаете, вот это такое беспокойство и забота, это еще величайший вор радости. У тебя все внутри, там все внутри кипит у тебя нет радости, у тебя нет целостности. Ну пойми, стоп, вот Бог допустил тебе это. Он дал тебе этот период жизни, прими его от Господа. Возложи эти заботы на Него, пойми, увидь Бога за этим. Он Господин всего. Все заботы, кстати, возложи у ног Его, доверься Ему, увидь Его во всем. И двигайся дальше. И когда это есть жизнь целостная, внутри есть радость, атмосфера мира, и ты видишь, ты можешь созидательным быть. А когда же там заботы и концы земли, просто твоя жизнь проходит бестолково и бесплодно. И, наконец, четвертое и последнее, что хочет сделать дьявол, разрушая церковь. Не только поразить пастырей, не только поссорить христиан, то, о чем мы говорили, не только поглотить нас заботами, и последнее, погубить беспечностью. Погубить беспечностью. Смотрите 8 стих. Трезвитесь, бодствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Очень опасно находиться посреди поля битвы и не понимать, что вокруг идет война. Если мы стараемся игнорировать врага, мы обречены на поражение. Вот почему апостол Петр предупреждает нас. Посмотрите на вот этот 8 стих. Здесь каждое слово, посмотрите, просто посмакуйте каждое слово. Оно очень важное. Смотрите, трезвитесь. Не спи, брат мой, сестра моя, не спи, бодствуйте. Дальше сказано, противник, есть тот, кто воюет против тебя лично. Невидимый противник у тебя есть. Смотрите, лев. Лев – это самое свирепое животное, обитающее на Ближнем Востоке и встречающее в разных местах Римской империи. Он готов броситься, когда ты не ожидаешь его, этого. Обратите внимание, этот лев – это рыкающий лев. Он голодный, он сильный, он жестокий, он свирепый, он прожорливый. Обратите внимание, он не спит. Этот лев не спит. Лев рычит, когда хочет напрыгнуть, когда хочет запугать. И посмотрите, что этот лев хочет сделать. Он хочет поглотить. Обратите внимание, не лизнуть вас, не куснуть вас. Простите за глупое слово, он хочет сожрать вас. Целиком и полностью. Вашу жизнь, ваше время, вашу семью, вашу работу, все, что есть у вас. Я думаю, как раз это слово для этой ситуации подходит. Целиком и полностью. Это очень серьезный стих. И когда мы не берем этого в расчет, с нами происходит падение. Апостол Петр, который писал этот текст, он очень ясно знал, о чем идет речь. Помните, последняя ночь перед Гефсиманией? Иисус Христос молится и говорит, «Побудьте со мной, бодствуйте». Помните, дух бод, плоть же немощна. Он говорил об испытаниях, и здесь Петр говорит, «Господи, да я и на смерть с тобой, да я и в тюрьму с тобой». Все отрекутся от тебя, я не отрекусь от тебя. Помните Петра? Заснул вместе со всеми. Тут приходят воины, и вот Петр с просонья, простите, выхватывает меч, рубает этому ухо этому рабу первосвященническому Малк, которого звали. Вот вся эта ситуация. Потом бросил, потом бежит. Потом приходит в двор, и к нему подходит женщина, служанка. И помните, что она говорит ему? Ты был с ним? И мы читаем, Петр начал клясться и божиться, что не знает его. Друзья мои, апостол Петр, который лично 3,5 года учился у Христа, апостол Петр, которому Бог открыл, что Христос Сын Бога Живого, который исцелял бесов, изгонял, который проповедовал Евангелие, проспал. И дьявол нанес ему серьезнейший урон. Он просто не побоствовал, Он был уверен в себе, он считал, что справится с ситуацией. Он не внял словам Господа. И это случилось даже с Петром. Подумайте об этом. Никто из нас не застрахован. Вот почему, пережив это, он говорит нам, бодствуйте, трезвитесь, противник ходит, как рыкающий лев, он ищет вас поглотить, бодствуйте. Это очень сильный секс. Мы живем в мире, который окружен грехом, который окружает нас грехом, но несмотря на всю опасность, исходящую от мира, друзья, основная наша проблема не там. Главный источник искушения обитает внутри нас. Это наша греховная плоть. Грех уже не имеет над нами власти, как во время до возрождения, но он по-прежнему воюет с нами. И послушайте, самый страшный враг живет внутри нас. Живет внутри нас. Один пуританский служитель как-то сказал, нет худшей помойки, чем наше сердце. И когда ты вспоминаешь, дьявол мастерский, он загружает эту гадость всякую, а потом, когда нужно, он поднимет это. Иногда даже гадость приснится какая-то может, и ты просыпаешься и думаешь, Господи, да откуда это в моей голове? А откуда-то то оно есть. Вспомните Давида, муж Божий, не пободствовал Павлу. Вспомните Соломона, который храм построил, который написал несколько книг Священного Писания. Когда он молился, Божий Дух сошел на этот храм там и наполнил его. Помните, чем он заканчивает жизнь свою? Построил храмы, женщин набрал и сам там вместе с ними в храмах поклоняется. Вот читаешь такие моменты и думаешь, Господи, да как такое может быть? Да как такое может быть? Оказывается, может быть. Поэтому здесь сказано, бодствуйте и молитесь, бодствуйте, трезвитесь. Андрей Андреевич, не в половину у нас закончить или сколько? Или в шесть? В полшестого, да? Я понял, ну извини меня. Да, да. Прошу прощения. У нас тут немножко сбой с расписанием произошел. Но я 5 минут займу, прости меня, да. Отработаю потом, да, хорошо. Да. Хотел вам дать несколько мыслей, я буду заканчивать. Как хранить себя от беспечности и самонадеянности? Во-первых, знайте свои слабые места. Притчи 22.3. Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются. У меня тут много чего сказать, я просто перечислю. Брат мой, сестра, знай свои слабые места. Второе. Берегитесь там, где вы сильны. Помимо того, что знать слабые места, знай свои сильные места. 1 Коринфянам 10:12. Посему, кто думает, что стоит, берегись, чтобы не упасть. Друзья, первый шаг к духовной силе – это искреннее смиренное признание своей собственной слабости. Кальвин когда-то говорил, нет такого греха, который бы я не мог согрешить, который бы не мог совершить. И знаете, тот человек, который это понимает, гораздо более готов встретить искушение, чем тот, который думает, что у него все в порядке. В-третьих, будьте внимательны к мелочам. Песнь песней 2.15. «Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградник, а виноградники наши в цвете». Я каждый раз читал этот текст и думаю, ну что там про лисенят? Они маленькие, рыженькие, с хвостиками красивые. Чего же их там ловить-то, лисенят? О чем здесь речь идет? Знаете, почему нужно ловить? Маленькие и красивые, они объедали корни винограда, и все лозы пропадали. Жизнь, друзья, это мозаика из небольших событий и дел. Небольших. И мне очень понравилась цитата Томас Брукс. Посмотрите, он очень важную вещь сказал. Душа постепенно привыкает к мелким прегрешениям. Они рождаются в ней и кормятся тайно и незаметно, пока не становятся настолько большими и сильными, что просто растаптывает душу и наступает ей на горло. 100%. Ты общаешься в служении, приходят тебе мужики, сидит здоровый мужик перед тобой и ревет, как ребенок. Я не могу, я ненавижу это, я не хочу жить так, но я не могу. И ты смотришь на него, и ты понимаешь, ты видишь, он ревет, он сокрушается, он жизнь свою разрушил. И он не может сдвинуться в лучшую сторону. Почему? Все начиналось чуть-чуть. Двигался, пока это не стало его натурой. Пока это не определило его жизнь. И когда эти чуть-чуть дошли до того, что уже душат его горло, и он жить не может, он кричит, а очень сложно сдвинуться оттуда. Друзья, сегодня победа, мы иногда думаем о больших духовных победах. Сегодня большие победы – это не просто там на Иерусалим пойти, город захватить какой-то или бесов изгнать каких-то. Победить в мелочи. Вот сегодня настоящие духовные победы. Когда ты в мелочи, когда вместо того, чтобы рука потянулась за телефоном и концы земли опять пасти, ты убираешь оттуда руку и говоришь, нет, я хочу любить Господа, что я сегодня читал в Божьем Слове. Когда вместо того, чтобы суетой, ерундой всякой заниматься, я говорю, нет этому, и иду служить в церковь. Когда вместо того, чтобы развлекаться и непонятно о чем говорить, я семью свою собираю и говорю с ними о Божьем Слове. Вот настоящие победы сегодня. Боритесь в мелочах. Из мелочей состоит вся наша жизнь. Четвертое. Держитесь подальше от края. Держитесь подальше от края. Я сейчас Андрея Владимировича обману, сказал 5 минут, да. Пятое. Заполняйте свое сердце истиной. Праздность, друзья, это игровая площадка дьявола. Будьте заняты для сатаны. Будьте заняты для сатаны ежедневно. Заполняйте свое сердце истиной. Об этом сказано было, я думаю, еще будет сказано. Но вот чем я хочу закончить. Нам нужно бодрствовать, трезвиться, но посмотрите, чем заканчивается весь этот замечательный отрывок. Здесь так сладко. Пойдемте со мной сюда, посмотрите. 10 и 11 стих, посмотрите, чем заканчивается этот отрывок. «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, Сам, под кокорейном страдании вашим, да утвердит вас, да усовершит, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми». Какой замечательный текст. Семя Христово не погибнет, несмотря на все уловки сатаны. Да, он могущественный, но он не всемогущий. Он силен, но он не всевластен. Дьявол однажды будет повержен. И здесь сказано, Бог же всякой благодати. У Бога есть благодать для нас, для каждого момента. Эта благодать поможет нам справиться. Эта благодать может подчинить нас. Даже Петр, который очень и очень низко пал, был восстановлен этой благодатью. Благодать дает второй шанс. Она поднимает. И смотрите, как здесь дальше, какие замечательные слова. Бог же всякой благодати, посмотрите следующий текст, призвавший нас в вечную славу. Он призвал нас, это действенный призыв, Он призвал нас. Куда призвал нас? В славу, в какую славу? В вечную. Вот здесь решена наша судьба. Что же сейчас происходит? По откровениям страданий вашим, да утвердит, да укрепит. Кстати, в оригинале этих слов «да» нету. Я не знаю, почему здесь появились. Там просто перечислены эти слова. Бог по откровениям страданий вашим усовершит вас, утвердит, укрепит, соделает непоколебимыми. Вот, друзья, наша надежда здесь. Вот наша радость. И вот почему... Мы говорим 11 стих. Ему слава и держава во веки веков. И весь народ да скажет. Аминь. Давайте помолимся, друзья. Господи, слава Тебе за надежду, которая у нас есть. Воистину, сатана силен и коварен, но Ты сильнее. Ты победишь. У Тебя есть благодать, чтобы мы могли перенести любое искушение. У Тебя есть благодать для каждого сезона нашей жизни. Ты укрепишь, Ты усовершишь, Ты изменишь нас, Ты сделаешь тверже нас, сильнее нас. Сделаешь, и мы придем туда. И мы склонимся и скажем, достоин ты, достоин ты. Те, кто упал, и те, кто сегодня раздавлен грехом, дай им благодать и подняться сегодня, Господи. Ты тот Бог, который дает второй шанс и поднимает. Дай таким людям благодать подняться и идти за тобой. А нам, Господь, в пути сегодня в небеса, в вечную славу, помоги бодствовать. Помоги бодствовать. Помоги хранить свое сердце. Помоги хранить единство церкви. Помоги любить наших пастырей. Чтобы мы могли, придя к Тебе, принести много плода и прийти туда с радостью. Укрепи нас, Господи, и помоги. Ради Сына Твоего Иисуса Христа. Аминь.